Отношение к страстям и омрачающим эмоциям, клешам. На пути практики созерцания у йогина есть множество врагов. Эти враги есть его собственные, неочищенные состояния ума и энергии. Обычно таких врагов считается пять. Пять корневых клеш или корневых ядов в соответствии с числом элементов представляют собой загрязненную карму того или иного элемента в теле.
Быть монахом – это значит быть воином, зная, что эти враги есть. Хоть они имеют чистую природу в абсолютном смысле, однако пока ум не чист, они рассматриваются как враги. Мы, конечно, можем думать, что кто-то другой причина наших неурядиц, и убегать от него куда-нибудь. К примеру, нам может казаться, что другой человек нечистый, эта нечистота на нас как-то влияет. Но убежав, мы не убежим от нашего нечистого двойственного ума. Эта нечистота убежит вместе с нами, потому что эти враги не вовне, они внутри нас. Поэтому истинный практик никогда не пытается искать этих врагов вовне, а видит, что они все находятся внутри. А значит, ему смиренно надо годами работать над ними. Годами. Легкомысленно думать, будто щелкнув пальцами, можно освободиться от клеш. Если вы почитаете жизнеописание аскетов-пустынников христианской церкви, которые практиковали умопомрачительный аскетический образ жизни, вы увидите, как они десятки лет вели духовную брань, не на жизнь, а на смерть, сражаясь с дьяволами, сатаной. Разумеется, этот дьявол и сатана – это неочищенные кармы и части нашего собственного «я». У нас в тантре нет понятия ни дьявола, ни сатаны какого-то, который чинит препятствия. Скорее, это собственные неочищенные кармы, которые влияют на ум йогина.
Считается, что многократно разъясняясь и переплетаясь, пять коренных клеш порождают 84 тысячи страстей, которые увлекают йогина к новому рождению и не оставляют даже малейшего просвета его сознании для практики истинного созерцания. Хотя в учении лай-йоги принято говорить, что необходимо делать клеши мудростью, то есть интегрировать омраченные страсти, не отвергая их и не следуя за ними в присутствии осознавания. Тем не менее, этот метод по-настоящему работает, когда мы утвердились в практике осознавания.
Да, он действительно работает. Это лучший и высший метод. Однако он работает только когда мы имеем уверенность в естественном состоянии. До этого же рекомендации святых таковы. Нужно бить свинью дубинкой по рылу. Свинья – это олицетворение нечистого. Бить ее дубинкой – это означает, рыло – это место, которое она сует везде постоянно, пытаясь найти и желудя. Бить ее дубинкой по рылу – это значит указывать ей ее место постоянно. Не лезь. Она пытается влезть в наш ум или каким-то образом искусить его. Йогин наносит ей удар дубинкой по рылу, говоря: «Знай свое место».
Очень важно самому понять, утвердился ли ты в практике созерцания, либо ты еще являешься слабым практиком, легко подпадающим под отвлечение. Пока мы не утвердились в практике осознавания, нам следует преодолевать отвлечение, которое возникает в результате клеш и страстей. Поэтому ситхи говорят, что йогин должен представлять себя матерью, которая боится потерять единственного сына. Таким же образом, мы должны быть бдительны с тем, чтобы не рассеять свое созерцание, поддаваясь омраченным состояниям. Часто говорится, что мы должны научиться созерцать таким образом, что даже если за нами гонится 7 разъяренных собак, мы не должны оставить созерцание. Под 7 разъяренными собаками имеется в виду наши эмоции и страсти желания, которые гасят наше созерцательное присутствие. Также ситхи рекомендуют отбрасывать страсти так же, как мать, охраняющая единственного сына, отбросила бы змею, которая незаметно заползла к ней на колени. Для того, чтобы держать страсти и клеши под контролем, применяют 2 метода – внимательность и бдительность. Эти методы – относятся к практикам сутры и не являются, собственно, методами лая-йоги. Однако, как мы уже говорили, настоящий практик лая-йоги не ограничен в своей садхане каким-либо одним методом, поэтому он свободно может применять методы начальных ступеней, если они ему помогают.
Не ограничен в своей садхане каким-либо одним методом, это означает, подобно человеку, у которого есть в шкафу много разных одежд. Ему не обязательно носить все одежды за один раз. Они просто не налезут. В зависимости от ситуации он берет одну одежду или другую. Зимнюю или летнюю.
Внимательность означает непрерывное направление ума на нужный объект. Бдительность означает постоянная проверка собственной внимательности. К примеру, если мы выполняем концентрацию, нам нужно неуклонно удерживать ум на объекте концентрации, и периодически нужно проверять, насколько хорошо мы удерживаем ум. Такая проверка и называется бдительностью.
Бдительность – это скорее спохватывание, когда мы ловим себя. Стоп, где я сейчас? Ушел ли мой ум куда-то? Мы вспоминаем, спохватившись. Тогда мы возвращаемся к тому моменту, где мы отвлеклись, к примеру, 3 часа назад или 3 дня назад. И начинаем заново. Мы думаем, вот это да, как же я так мог вообще? Иногда можно даже возникнет даже гнев на самого себя, сказать ему: ну ты тупое животное вообще, как ты можешь так забываться? Периодически этот срок сокращается, когда мы забываем, но ненадолго, на 3 минуты, 30 секунд. Затем он сужается до почти незабывчивого состояния.
В лая-йоге бдительность, проверяющую созерцание, также называют тайный друг на пути. Если же мы... Если же мы не умеем сдерживать клеши памятованием и бдительностью, то если при этом мы еще не устоялись в истинном созерцательном присутствии, есть большая опасность, что, воображая себя мистиком Аватхутой или Махасидхой и действуя с большой легкостью и непринужденностью, мы можем породить легковесное отношение к загрязнениям и омрачениям, и вместо освобождения будем порождать горы негативной кармы. Также ситхи рекомендуют до тех пор, пока мы не достигли стабильности в поддержании присутствия и успехов в медитации, следует длительное время практиковать в уединении, так же, как раненый олень, прячась от других живых существ, залечивает свои раны.
Я знал одного практика, который утверждал, что находится постоянно в естественном состоянии. Он любил пить водку, говоря, что это чистое тантрическое подношение символизирует осознавание. И свободно ел мясо, говоря, что он делает по тем животным, которые он поедает. Разумеется, он был очень необычной личностью. Он не был мирским человеком. Но у него были очень своеобразные представления о естественном состоянии и о самосвобожденном поведении. Он жил в обществе, но думал, что все есть иллюзия и все фиксированные идеи, поэтому его ничто не касается. Иногда он ездил без билета в троллейбусах и трамваях, и у него было фальшивое удостоверение общества слепых. И когда к нему подходил контролер, он на глазах у него вытаскивал его и одевал черные очки, говоря, что он слепой. У него было много разных историй и похождений. Он очень по-разному вел себя, вызывая на себя много сплетен, слухов, нареканий. Иногда он подражал животным, уткам и прочим. Последний раз я слышал, что в ресторане кто-то пробил ему голову, но он был жив, разумеется, благодаря его негармоничному поведению. Он считал, что раз ты в естественном состоянии, то можно быть независим от внешнего мира. Но иногда внешний мир может устроить тебе проверку твоего естественного состояния. Разумеется, если ты подлинный практик, ты по-настоящему не зависишь от него. Тогда ты также не зависишь от мира. К примеру, вряд ли можно встретить практика высшего уровня где-нибудь среди обычных людей. Скорее всего, они находятся в монастырях, в уединенных ретритах или в джунглях и Гималаях, не показывая себя обычным людям, поскольку у них нет ни клеш, ни привязанностей. Однажды он был на лекции в Харькове. Там читал лекцию один лама по имени Оли Нидал. Он посещал разные школы, секты, где только он не был. И на лекции он постоянно вскакивал, выражая себя и показывая, демонстрируя свое понимание созерцания. И вел себя очень несдержанно. Был другой еще тибетский лама. Он пытался что-то ему задавать вопросы, затем отвечать. Он сказал, затем ему отвечал лама Оли Нидал. Тогда он сказал, да, что мне лама Оли Нидал, пусть мне этот Ринпоче ответит. И он вел себя откровенно вызывающе, даже, можно сказать, нагловато. Все вокруг тогда зашумели и рассердились, и захотели его прогнать. Тогда Оли Нидал спустился и попытался его вывести из зала. Он начал сопротивляться. Тогда лама Оли ударил его прямо в лоб. Этот прабху встал в стойку и сказал, ну что, Оля, побоксируем? Но на самом деле это как бы такая духовная клоунада. Это имеет... В конце концов, его все-таки изгнали из собрания, там, где читалась лекция. Разумеется, если ты отсек надежду и страх, и тебе все равно, проломит ли тебе череп или вытолкают шею из собрания, ты рассматриваешь это как практику, может, это и очень забавно. Но, скорее всего, это клеши, гордость, эго неочищенное, соединенное с некоторой ясностью естественного состояния, пытаются играть. Но еще эта игра негармонична и сопрягается с накопленной кармой. Поскольку подлинное естественное состояние означает полное неделение. Если ты касаешься кармы ада, убивая животных, ну что ж, значит твой выбор. Ты готов, чтобы тебя животное в следующей жизни убили, к примеру, и съели. И у тебя нет неприятия этого или отвержения. Ты видишь, что и животное — это иллюзия, и твое тело тоже иллюзия. В этом нет никакой разницы. Но если это не так, разумеется, йогин должен очень аккуратно и бдительно относиться к своему поведению до тех пор, пока он не обрел знаки реализации. Иначе в его духовную судьбу могут вмешаться высшие существа, к примеру, дакини или божества, и учинить препятствия, ограничить духовный рост, либо вмешаться кто-либо из святых или божеств, которые наблюдают за ним. И чтобы он не слишком много дурной кармы накопил, каким-то образом притянуть к нему ограничения. Разумеется, если у тебя ум как небо или как огромное пространство солнечного света, и ограничение для тебя это как нектар, как соус к твоему естественному состоянию, только дает новый вкус, это не поколеблет. Но таких практиков я не видел, по крайней мере, в странах СНГ. Поскольку это предполагает уровень подлинного достижения. Начинающим же йогины говорят, что будь аккуратен, подобно новобрачной, входящей в дом родителей и жениха.
В общем, когда стоит вопрос об омрачении, страстях и клешах, говорят так: беги от страстей, как от ядовитых змей. Если мы зададим вопрос, противоречит ли это сущностным наставлениям лая-йоги о том, что клеши не нужно отвергать, и о том, что даже клеши являются путем, здесь нет никакого противоречия. Действительно, клеши используются в различных тантрических учениях и делаются путем, и думать, что страсти и клеши отделимы от естественного состояния, означает впасть в коренное заблуждение. Однако, до реализации такой подход касается взгляда, а не поведения.
Следует понять это касается взгляда и медитации, а не поведения. Когда вы понимаете это, вы не делаете таких ошибок, подобно этому парню.
На начальных ступенях практики мы должны думать, что страсти и клеши неотделимы от естественного состояния, и не порождать к ним негативного отношения.
Стоп. Не порождать к ним негативного отношения, это означает, выражается такой поговоркой: не бить свинью в пятачок. В тантре есть такая поговорка. Свинья — это снова олицетворение загрязнения или клеш. Пятачок – самое больное место у свиньи. Не бить ее в пятачок – это означает, когда она проявляется, не впадать в чувство самоуничижения, уныния, угнетенности, усугубляя тем самым проявление клеши. К примеру, в христианстве очень сильна позиция греховности. И фактически самобичевание является очень мощной практикой, которая размывает ложное эго. Однако, если проявляется клеша, и мы еще впадаем от нее в угнетенность и уныние, то можно сказать, это еще то, что усугубляет саму клешу. И тогда у нас не остается вообще никакой осознанности или сил, чтобы трансцендировать или сублимировать эмоцию или клеша. Поэтому говорится, не бить свинью в пятачок означает не усугублять ее проявление различными ментальными терзаниями, самобичеванием, большими угрызениями и прочими вещами. А скорее попытаться возвратиться к изначальной чистоте естественного состояния. Мы просто критически видим, что она проявляется, и это есть нечистое или бессознательное состояние. И вместо впадания в уныние, в угнетенность, мы видим это. Это не значит, что мы думаем, ну ничего, я не буду впадать в уныние, и можно беспечно веселиться, думая, что все равно она чистая. Мы просто видим ее критически, однако мы обращаем внимание на источник, из которого она исходит, а ее источник – это чистая природа ума. И тогда мы мгновенно возвращаемся к этой чистоте. И сама эта чистота и осознанность дает нам силу быть независимым от клеши, не впадая в самобичевание, в осознание своей греховности, немощности и всего прочего. Потому что Рамакришна говорил, если человек думает, я греховен, то скорее всего он таким и станет. Поскольку о чем думаешь, тем и становишься.
С вами вот такой вопрос. А если, допустим, практик не дурачок, как ваш знакомый, но вы какой-нибудь практик?
У меня знакомые дурачки. У меня много знакомых.
Ну, допустим, он объединяется там с клешей или со страстью ровно настолько, насколько он укоренился во внимательности. И знает четко, допустим, где будет передозировка, а где нет. Что он может вывести, допустим, такую клешу без страсти. Будет ли это отклонение?
В общем, такой подход – это подход зрелого практика. Однако здесь важно всегда быть в пределах винаи, если ты ее соблюдаешь, и не имеешь каких-то специальных инициаций, разрешений, полномочий. Второе – важно не переоценить свою способность к сублимации. Примерно так и практикует йогин.
Тем не менее, в поведении мы должны отбрасывать клеши и страсти и очищать свой ум любыми доступными методами. В этом случае говорят так, только павлин способен питаться ядом. Поэтому йогин способен на практике реально применять путь объединения со страстями, не отрекаясь от них, встречается реже, чем драгоценный цветок у Думбара. И говорится, что даже опытный из практиков, если он потакает страстям, не находясь в присутствии, через некоторое время отравится. Поэтому
всегда здесь существует бдительность, истинный практик, он как бы ни за что не поменяет созерцательное присутствие на легкомысленную игру с клешами. Хоть и понимаю, что они неразделимы от созерцания. Подождите. Есть такой рассказ. Однажды Дукпа Кунлег, Махасидха Тибета, был в Тибете. Одновременно там проповедовал Кармапа, по-моему, 11 или 13. Собралось много народу, он давал посвящение. Когда он давал посвящение, Дукпа Кунлег начал ходить вокруг, крича: «Кармапа нарушает свои обеты». Монахи разозлились на него и хотели побить, поскольку Кармапа был их гуру. Но Кармапа сказал: «Не бейте этого сумасшедшего Дукпа Кунлега, он говорит правду». Тогда люди удивились и спросили, что именно он говорит. Кармапа сказал: «Ну, как бы, здесь проходила одна девушка, и я посмотрел на нее, у меня возникло тонкое любопытство в уме. Оно было обусловлено не тем, что меня интересовала она как женщина, а это было любопытство, нечто наподобие того, которое возникает, когда хочешь получше рассмотреть шкурку красивого животного».
Я прямое подумал, переживание пустоты. Я подумал, какие
причины, что она получила такое тело, и попытался узнать ее прошлой жизни.
Бывает вашу идею, я, отвязывая вас от фиксации на самом себе, от маленьких забот.
То есть надо понимать, какой высочайший уровень, что и у Кармапы, и у Дукпа Кунлега.
Тимопа спросил: «Страдаешь ли ты?» Нарупа сказал: «О, учитель, друг друга. Олень и этого тела,
ясность,
похоже, сейчас умирает». Тилопа сказал: «До тех пор, пока ты будешь привязан к оленю этого тела, ты будешь снова рождаться, Тилопа. Откажись от привязанностей».
И Дукпа Кунлег сказал так этому Кармапе:
«Я, когда дурная карма Нарупы была отмыта многократными способами,
но ты, Кармапа,
и устранились все его клеши и неведения. Он получил прямое видение, и благодаря такой способности петух за кратчайший срок сумел реализовать пробуждение.
Если павлин клюет ядовитые зерна, ему ничего не будет. Но петух из загона, если будет клевать те же зерна, обязательно отравится. Поэтому, Дукпа Кунлег, не отвлекайся умом». Так он сказал Кармапе.
Поэтому для начинающего нет другого выхода, как стараться, очищая себя, развивать отречение от страстей и негативных эмоций, клеш и от объектов, которые порождают желания, до тех пор, пока он не увидит их иллюзорность и не почувствует полное бесстрастие, когда нет ни стремления их испытывать и не возникает привязанность, когда они испытываются. Когда же такое состояние достигнуто, даже если страсти возникают, нет нужды их останавливать силой воли, поскольку теперь они безвредны, следует просто находиться в созерцательном присутствии.
Когда вы утвердились в естественном состоянии, то клеши подобны прожаренным зернам, они больше не дают ростка, карма больше не накапливается. Ваше созерцание прожаривает зерна, семена кармы, и они не дают больше новых всходов. Разумеется, такой уровень – это что-то уже близкое к просветлению или на грани просветления. До этого, если мы испытываем клешу, их всегда следует ограничивать. К примеру, возникает гнев. И мы думаем: ну, наверное, это гнев богов, а я яростное божество. И позволяем этому гневу свободно изливаться на других, думая: ну, это просто моя игра. Они просто не понимают, а я так играю, проявляю яростное присутствие. Но если нет подлинного созерцания, с таким успехом можно угодить в Мирада. Тогда твое яростное присутствие будет проверено по-настоящему. Поэтому вместо этого следует укрощать гнев и практиковать четыре бесконечных, практикуя превращение или трансформацию. Это очень тонкая грань, где мы можем определить, насколько хватает нашего естественного состояния, а сколько его не хватает.
Если же страсти не возникают, то тогда и нет стремления их каким-то образом получать, порождать или испытывать, а потому и желания в уме йогина не возникают. Поэтому только йогин, который не имеет никаких желаний и полностью свободен от любых привязанностей, может в самом деле объединяться с клешами, интегрировать их в созерцательное присутствие и использовать их энергию для увеличения и разгорания созерцательного присутствия.
Практика объединения с клешами и их использования часто особенно интересует мирян. В общем, у кого их много, тех она и интересует. Но они явно переоценивают свои возможности. И если они их используют неправильно, то им нет шанса выбраться из сансары. Истинный подход таков, что йогин должен пройти суровую практику отечения, очищения, практики на грани аскетизма, медитации, концентрации, с тем, чтобы его ум полностью очистился, праны стали чистыми, и он стал подлинным йогином, имеющим опыт самадхи, и непоколебимо утвердился в естественном состоянии. Я читал писание Игнатия Брянчанинова и некоторых отцов христианской церкви египетской. Что-то наподобие существовало даже там, где есть наставление о том, как отсекать грех, греховные помыслы, и наставление, как превращать его или впускать в себя и затем объединять его со светом, так, чтобы он исчез благодаря самому свету. Истинная практика всегда должна вести к очищению от клеш. Только невежественные думают, что клеши не нужно очищать. Вопрос в методах. Очищаются ли они сутрой и отречением, трансформацией, либо они освобождаются в естественном состоянии. Но в любом случае происходит их полное растворение. А если такого растворения нет, то как это можно назвать истинной практикой? Другое дело, что когда ум йогина становится огромным полыхающим пространством, и он неотделим от естественного состояния, внутри него возникает спонтанно сама чистота. Тогда он сам становится словно очищающее средство, не только для своих карм, мыслей и страстей, но также и для других. Такой йогин, разумеется, находится за рамками обычного восприятия и кармы. На него закон кармы действует не так, как на людей, или вообще не действует в обычном смысле слова. Допустим, он может украсть у кого-то вещь, и человек получит благословение за счет этого. Либо он может изобразить гнев, благодаря этому гневу у человека пробудится кундалини. Это совсем немотивированная деятельность и не связанная с кармами. Это необусловленная игра на благо других. К одному святому пришла одна женщина. Она пожаловалась, что ее дела идут из рук вон плохо. И
у нее все идет не так, как ей хотелось бы, она не в силах вырваться из оков своей судьбы. Тогда святой очень сильно на нее рассердился и начал бранить ее самыми яростными словами. Некоторое время она смиренно принимала его брань. Но мирской человек долго не может выдержать. Святой продолжал бранить ее еще сильнее. Она терпела, уже перестала смиренно принимать, но внешне сохраняла какое-то приличие, зная, что все-таки это святой. Наконец он продолжал еще более яростно бранить. Тогда она вскочила и пообещала разбить ему все окна в его келье, и в ответ начала бранить его. И затем с красным лицом от гнева выскочила и всем говорила: «Вот это святой». Тем не менее, придя домой, она обнаружила, что у нее появилась огромная духовная сила. И она сумела в течение короткого времени разделаться со всеми проблемами, которые так угнетали ее. Исцелиться и изменить свою судьбу. Затем она начала наводить справки про этого святого и узнала, что этот святой, не обычный святой, а нечто наподобие юродивого, и часто его помощь может приходить странным способом. Однако она обрела такую подлинную помощь и была впоследствии очень благодарна этому святому. Можно сказать, это пример, когда клеши являются игрой и используются на благо живых существ. Однако это не следует делать в качестве начинающего послушника или даже монаха. Если вы думаете, захотите помочь кому-то другому таким способом, скорее всего, вы и себе создадите проблемы. У нас был в Крыму один послушник. Его спросили, почему он так ведет себя с управляющим и прочим. Он сказал: «Ну, я проверяю, если я вот наступаю на хвост кому-то, и как он действует, отождествится он или нет». Но ему сказали: «Это совсем не ваша дхарма. Скорее всего, это поведение учителей и наставников. В статусе послушника так нельзя поступать. Проверять других на естественное состояние, играя на их чувствах. Иначе и вас могут проверить». То, что вы слышите, это дхарма высокого уровня, даже не среднего, а высшего уровня. Она предполагает высокую степень готовности йогина, чтобы мочь ее следовать. Поэтому мы говорим, что мы изучаем эту дхарму на уровне видения, но не на уровне поведения. Это следует знать, но это не следует применять.